одном из последних номеров немецкой газеты «Frankfurter Allgemeine», из серьезных ежедневных газет Германии она самая тиражная, появилась статья с заголовком «И дальше?» знак вопроса. В ней идет речь о самой, наверное, загадочной книге в истории человечества. Эта книга хранится в отделе редких книг Йельского университета и известна как «Рукопись Войнича». Хотя этот самый Войнич жил в конце XIX – начале XX веков, а манускрипт датируется XVI веком. Дело в том, что своего собственного названия у рукописи нет. Форматом и размерами книга напоминает обычный покетбук. Правда, она толще, чем бывают обычно книжки в бумажных обложках – около 3 сантиметров. Но это из-за того, что написано не на бумаге, а на пергаменте. Написано в буквальном смысле слова – от руки. Поэтому ее и называют обычно рукописью или манускриптом Войнича. Настоящего названия никто не знает, повторяю. Хотя обложка у книги есть, на ней не указано ни заглавие, ни имя автора. Первооткрыватель книги, который дал ей, собственно, имя, Вильфрид Войнич, весьма любопытная личность. Сначала несколько слов о нем.
Вильфрид Войнич родился в городе Гродно, который тогда, в 60-х годах XIX века, был городом Российской империи. В юности он присоединился к народовольцам. Подпольная деятельность в Каунасе и Варшаве закончилась арестом. 1,5 года Войнич просидел в варшавской тюрьме, а затем его сослали в Сибирь. Рассказы этого, обнаружившего еще в молодые годы склонность к авантюризму искателя приключений, так очаровали спустя несколько лет романтически настроенную девицу Этель Лилиан Буль, дочь известного английского математика, что она сначала вышла за Вильфрида замуж, а потом перенесла его приключения на бумагу. Так появился известный роман «Овод», столь популярный в свое время в Советском Союзе. С Этель Лилиан Войнич познакомился в Лондоне, куда он бежал из сибирской ссылки. В начале 20 века они, уже вместе, эмигрируют в США, где наш герой открыл букинистический магазин. Таинственную книгу, о которой мы рассказываем, Войнич якобы купил у библиотеки иезуитского монастыря в итальянском городке Фраскати. С тех пор она носит его имя.
234 страницы манускрипта Войнича, богато иллюстрированные рисунками растений, неизвестных ни одному ботанику, зодиакальными символами, сочетание которых приводит в почтительное недоумение астрологов, и изображениями полуобнаженных женщин. Еще более загадочным является текст. Он явно разделен на слова, но прочесть эти слова невозможно. Некоторые буквы, из которых они состоят, похожи на иероглифы, другие напоминают санскрит, третий – латинский алфавит, четвертый – греческий или кириллицу. Статистический анализ выявил определенную структуру, свойственную известным нам языкам. Вместе с тем, язык рукописи Войнича не похож ни на один из существующих сегодня европейских языков. Например, мы вообще не увидим слов, состоящих из одной или двух букв. И не найдем слов, в которых было бы больше 10 букв. Ученые давно посчитали, что всего этих букв, точнее, похожих на буквы символов, значков, 26. Текст написан гусиным пером, чернилами нескольких цветов и, как установили современные графологи, минимум 2 разными людьми. Судя по всему, в книге 5 глав. Ботаника, биология, астрономия, космология, а также фармацевтика и рецепты белой, то есть доброй магии. Астрологическая глава изобилует изображениями магических медальонов, зодиакальных символов и звезд. А в медицинской части как будто приведены рецепты лечения различных болезней и магические советы. Но подчеркнем еще раз. Деление манускрипта Войнича на разделы весьма условное. Все это только предположения, гипотезы, подтверждаемые косвенными доказательствами, например, характером иллюстраций в том или ином разделе. Ведь прочесть эту таинственную книгу до сих пор не удавалось никому. Ну а что в ней могло бы быть? Что в ней могло бы быть написано и изображено? Я познакомился с несколькими описаниями рукописи Войнича, и немецкими, и английскими, и русскими. По-моему, лучше всего и лаконичней, что для радиопередачи, как вы сами понимаете, немаловажно, делает эта статья виртуальной Википедии.
С большой долей уверенности можно сказать, что первая часть книги посвящена травам, но попытки сравнить их с реальными образцами трав и со стилизованными рисунками трав того времени в целом провалились. Только пара растений, Анютины глазки и папоротник одиантум могут быть определены достаточно точно. Те рисунки из ботанического раздела, которые соответствуют наброскам из фармацевтического раздела, производят впечатление их точных копий, но с отсутствующими частями, которые дополнены неправдоподобными деталями. Водоемы и каналы в биологическом разделе могут означать связь с алхимией, что могло бы иметь значение, если бы книга содержала инструкции по приготовлению медицинских эликсиров и смесей. Однако для алхимических книг того времени характерен графический язык, где процессы, материалы и компоненты изображались в виде особых картинок. Орел, лягушка, человек в могиле, пара в постели и так далее, или стандартных текстовых символов, скажем, круг с крестом. Ничего более или менее ясно похожего в рукописи Войнича нет. Один из исследователей высказал предположение, что манускрипт мог быть фальшивой книгой травника с выдуманными картинками, которую лекарь-шарлатан носил с собой, чтобы производить впечатление на клиентов. Однако такие книги, действительно существовавшие, значительно отличаются от манускрипта Войнича и стилем, и форматом. Кроме того, все они были написаны на обычном языке. Теперь об астрологических загадках манускрипта Войнича. Астрологические исследования в средние века играли весьма заметную роль при сборе трав, кровопускании и других медицинских процедурах, которые проводились в благоприятные числа, расписанные в астрологических календарях. Однако, за исключением обычных зодиакальных символов и одной диаграммы, возможно, изображающей классические планеты, никто пока не смог интерпретировать иллюстрации в рукописи Войнича в рамках известных астрологических традиций, европейских или любых других. А попытки такие, как и вообще попытки прочесть манускрипт или хоть что-то прояснить в нем, делались часто. Первым в 20 веке это решил сделать сам Вильфрид Войнич, нашедший книгу. Он считал, что речь идет о зашифрованных мудростях, открытых и собранных в XIII веке францисканским монахом, знаменитым ученым, мистиком и алхимиком Роджером Беконом. Один из друзей Войнича, профессор Пенсильванского университета, в 1921 году как будто подтвердил эту догадку. Но во времена Бекона и даже много позже тексты почти всегда зашифровывали одним единственным способом – с помощью анаграмм, то есть переставляя буквы и заменяя одни другими. А такие анаграммные тексты достаточно легко расшифровываются. Однако в случае рукописи Войнича сделать это не удалось, то есть гипотеза не подтвердилась. После Второй мировой войны за рукопись взялись криптологи американской армии, изнывавшие от безделья в ожидании демобилизации. Единственное, что им удалось, систематизировать буквы и знаки. Но и здесь мнение специалистов, которым во время войны удавалось взламывать сложнейшие коды вермахта и японских военно-воздушных сил, разделились. Одни считали, что речь идет о латинском тексте, другие, что оригинал был написан на украинском языке, из которого убрали гласные буквы. И, наконец, третьи были уверены, что столкнулись с подделкой.
Уже в наши дни попытку расшифровки повторили криптологи американского агентства национальной безопасности. Результаты снова оказались неутешительными. Мощные компьютеры АНБ не смогли прочесть загадочные записи в рукописи Войнича. Более того, не удалось даже распознать какие-либо грамматические и синтаксические закономерности. Это, конечно, укрепило подозрение, что рукопись Войнича – мистификация, и написанное там представляет собой бессмысленную абракадабру. Но с какой целью создавалась подделка? Ведь не для того же, чтобы поставить в тупик ученых последующих веков. Ответ на эти вопросы отчасти дает история рукописи Войнича.
Первое упоминание о рукописи Войнича относится к концу XVI века. Ее приобрел за 600 дукатов, неслыханная по тем временам сумма, император Рудольф II Габсбургский. У кого – неизвестно. Император, веривший в алхимию, так же, как и много позже Войнич, считал, что книга написана упоминавшимся уже Беконом и поручил ученым своего пражского двора расшифровать ее. После многолетних неудачных попыток книгу переслали в Италию иезуитским монахам. Затем она пропала до 1912 года, когда ее обнаружил Вильфрид Войнич. Скептики убеждены в том, что рукопись Войнича – это фальшивка и создавалась в свое время с одной единственной целью – вытянуть деньги, и, повторяю, немалые, из легковерного императора. Называют даже автора этой фальшивки английского авантюриста Эдварда Келли, который как раз в те времена, 80-е годы 16 века, был вхож в придворные круги. Келли был алхимиком-самоучкой, утверждавшим, среди прочего, что может превращать медь в золото с помощью некоего таинственного порошка, обнаруженного им в могиле епископа Уэльси. Он также утверждал, что может вызывать ангелов посредством магического кристалла и иметь с ними продолжительную беседу. Язык ангелов, между прочим, был назван енохским от имени Еноха, библейского отца Мафусаила, который, согласно легенде, был взят в путешествие в рай ангелами и позже написал книгу о том, что там видел. Соответственно, и манускрипт Войнича написан на этом ангельском енохском языке, который люди пока не научились читать. Впрочем, некоторые исследователи предположили, что Келли изобрел енохский язык, чтобы одурачить императора Рудольфа, который прилично платил Эдварду Келли за его мнимые алхимические таланты. Однако скептикам категорически возражает немало весьма авторитетных ученых, убежденных в том, что рукопись Войнича не является фальшивкой. По их мнению, просто пока не удается прочитать текст, зашифрованный гениальным Беконом, придумавшим непробиваемую схему кодирования. И аргументы, которые приводят оптимисты, будем называть их так, являются действительно вескими. Скажем, один из экспертов, работающий в Европейском космическом агентстве, установил с помощью компьютерного анализа, что в тексте есть определенные смысловые структуры, например, повторяющиеся сочетания букв, последовательность слогов и так далее. Другой математик, исследовавший статистические закономерности текста, пришел к выводу, что большинство слов состоит из трех слогов, причем некоторые встречаются намного чаще, чем другие. Наличие всех этих смысловых структур опровергает гипотезу о подделке. Ученые легко подсчитали, что в отличие от простой абракадабры, на написание подобной структурированной фонетической или орфографической книги ушли бы многие месяцы, если не годы.
Несколько лет назад новые результаты очень серьезного исследования рукописи Войнича были опубликованы в журнале «Криптология». Автор статьи в этом журнале, британский информатик Гордон Рак, решил обратиться не к современным компьютерным технологиям, а к методу шифровки, популярному в XVI веке, то есть когда писалась, когда создавалась эта книга. На большом листе бумаги в клеточку Рак написал в произвольном порядке слоги из манускрипта Войнича, 40 по горизонтали, 40 по вертикали. Затем взял так называемую шифровальную решетку, то есть другой листок бумаги с вырезанными в нем тремя окошечками в данном случае, и, передвигая эту решетку, как вздумается, получал различные трехсложные сочетания, которые затем записывал. Получившаяся в результате бессмыслица очень напоминает текст манускрипта Войнича. И что еще важно, с помощью подобного метода на создание фальшивки понадобились бы не годы, как считалось раньше, а два, максимум три месяца. Правда, сам Гордон Рак осторожен с выводами. В своей статье он подчеркнул: «Доказательств мошенничества у меня нет. Я лишь показал, что оно было реально осуществимо». Вот и все о так называемой «Рукописи Войнича», загадочной книге, которая уже в течение 100 лет ставит в тупик взломщиков кодов, лингвистов, историков и астрологов. Все о «Рукописи Войнича» — это относится, разумеется, только к нашей передаче, потому что таинственный, непрочитанный этот манускрипт еще в течение многих лет будет привлекать внимание специалистов и неспециалистов, будоражить наше воображение. В студии был с вами Ефим Шуман. Всего доброго и до новой встречи в читальном зале ровно через неделю. В то же время и на тех же волнах.